Давайте помолимся. Наш любимый Небесный Отец, мы вновь переходим в Твое присутствие с благоговением, потому что Ты великий Бог. Ты Бог над всеми богами. Ты наш Творец, Ты наш Искупитель, Ты поддерживаешь нас. Ты дал нам Святое Слово Твое, чтобы мы имели уверенность в этой жизни. Господи, мы просим о присутствии Духа Святого. Когда мы будем изучать финансовые секреты, которые открывает святилище, мы просим, чтобы Ты открыл наши умы и смягчил наши сердца. Во имя Иисуса. Аминь. В начале нашего исследования я хотел бы открыть Библию, и вас также приглашаю открыть книгу Второзаконие, 8 глава, стихи 17 и 18. Здесь говорится о том, что Израиль должен был войти в обетованную землю, и Господь давал им предупреждение. И это очень важно, то, что Господь говорит Израилю. Второзаконие, 8 глава, 17-18 стихи. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим». Эти стихи объясняют очень важный принцип. Бог дает нам силу, чтобы приобретать богатство. Более того, другие библейские стихи говорят о том, что богатство, которое мы собираем, это совсем не наше богатство. Потому что все, что мы имеем, принадлежит Богу. Псалом 22.1. «Земля принадлежит Господу, и все богатство ее». То есть мы на самом деле ничем не владеем. Даже то, что у нас есть, не принадлежит нам, но Ему. Бог дал нам специальную заповедь, чтобы мы помнили, что Он владелец, а мы Его управляющие. Это испытание. И это испытание связано с десятиной. Десятина – это метод, который Бог использует, чтобы испытать нас. Признаем ли мы то, что все, чем мы обладаем, на самом деле принадлежит Богу? В начале нашего исследования я хотел бы с вами рассмотреть систему десятины в Ветхом Завете. Откроем книгу Левит, 27 глава, и прочитаем стих 30, а затем 32. Левит, 27 глава, стихи 30, а затем 32 прочитаем. Итак, мы находим здесь следующее. «И всякая десятина на земле, из семян земли или из плодов дерева, принадлежит Господу». Это святыня Господня. Или это свято для Бога в английском. 32 стих. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Итак, эти стихи очень ясно говорят о том, что десятина свята, и она принадлежит Богу. Вопрос есть тогда, а зачем была установлена эта система десятин? То есть 10% нашего дохода – это Божье, и это служит испытанием, будем ли мы признавать Его владельцем всего, что у нас есть. Но для чего нужно было использовать эту десятину? Книга чисел, Книга чисел объясняет это. В Израиле было 12 колен. И одно из колен, колено Левия, не получило никакого наследия в обетованной земле, в Ханаанской. То есть все остальные колени получили землю, и они распределили ее между семьями своими. Но колено Левина не получило земли, вообще никакого наследия. И поэтому вопрос, как же левиты должны были жить? Книга чисел 18:20. Здесь говорится о том, что они не получили наследие. «И сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых». То есть Бог говорит, «Я твой удел, я твое наследство. Вы не получите земли в Ханаане». А зачем им дана была десятина? Давайте прочитаем следующий стих, 21. Здесь Господь говорит, «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля». Давайте остановимся на этом. Кто дал сынам Левия десятину? Бог дал. Поэтому кто платит им? Бог платит. Очень сегодня распространено в церкви сегодня, что если собранию не нравится пастор, то они не возвращают десятину. И они говорят, мы же платим тебе зарплату. На самом деле не так. Мы видим из Библии, что Бог платит. Люди возвращают деньги Богу, а не содержат пастора. Итак, он говорит, «А сынам Левия я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их». Видите, сказано, «Я дал в удел десятину». «Удел» — это то же слово, которое означает «наследие». То есть они не получили землю в наследие, они получили десятину в наследие за то, что они отправляют службы в скинии собрания. То есть они восполняют духовные нужды Израиля, а Израиль должен тогда приносить десятины Богу, а Бог с этих десятин платит им, левитам. Давайте прочитаем еще 24 стих этой главы. Опять же, та же концепция здесь открывается. «Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят возношение Господу, я отдаю». Опять видите, Бог говорит, «Я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела или наследия». Итак, кто дал десятину левитам? Да, члены церкви приносят свои десятины в святилище, то есть в храм. Но на самом деле Бог платит им за то духовное служение, которое они совершают для народа израильского. Здесь еще одна интересная деталь есть. Даже левиты сами возвращали десятину. 18 глава и стих 26. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам», опять видите, та же идея подчеркивается, «которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины». То есть обратите внимание, что не только весь Израиль должен был возвращать десятину, но и сами левиты тоже должны были возвращать десятину. Почему? Ну, потому что левиты были служителями в Израиле, и они должны были служить примером. Как может пастор или служитель призывать народ возвращать десятину, если он сам не возвращает? То есть пастор должен быть примером. И поэтому служители в святилище, левиты, также должны были приносить десятину из десятины. Хорошо, а что, если священники становились коррумпированными? Библия говорит, что такое бывало в истории Израиля. И собрание тогда имело искушение говорить, зачем нам содержать этих служителей, которые отступили от Бога. Давайте посмотрим такой пример. Книга Малахии, 1 глава, 6 стих, а затем 8 прочитаем. Здесь, кстати говоря, в книге Малахии много говорится об отступлении Израиля. Итак, мы читаем, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим тебя, имя твое?» Обратите внимание, 8 стих. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это?» Библия говорит о том, что жертвы должны быть непорочные, не слепые, так? Но они что делали? Слепое животное, а все равно его не продашь. Давай Господу принесем его в жертву. «И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя?» — говорит Господь Саваоф. То есть они приносили в жертву слепых, хромых, больных животных. Они пренебрегали Господом, они не благоговели перед Ним. И они не учили народ закону. 2 глава, 7 и 8 стихи. Здесь Господь порицает священников следующими словами. «Ибо уста священника должны хранить ведение или знание, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия», — говорит Господь Саваоф. Если прочитать дальше, читать эту книгу, то видно, что народ был в очень печальном, жалком состоянии духовном. И вина была во многом на священниках, которые не учили, не проповедовали так, как должно. И они приносили в жертву этих животных с увечьями. И можно было бы ожидать тогда, ну все, этим священникам не приносите десятины, они не заслуживают этого. Но интересно, что в этой же книге пророка Малахия, где описываются все проблемы священства, Бог очень интересное говорит нечто. 3 глава и стих 7. Малахии 3:7. Здесь говорится, «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их». И затем Господь призывает Израиля, «Обратитесь ко мне» или «Вернитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Вы скажете, «Как нам обратиться?» И дальше интересный отрывок. Бог объясняет, как им обратиться. Вот это слово «обратитесь» переводится в... Он на английском языке оно переводится, а на русском оно звучит так же, конечно, «обратитесь». Но «обратитесь» можно означать «вернитесь», а также «обращение», в смысле «обращение к Богу». И как же обратиться? Или как обратиться к Богу, да? Как вернуться к Богу? «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» 8 стих. Возможно ли обкрадывать Бога? Конечно, здесь говорится об этом. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя?» И Бог отвечает, «десятиною и приношениями». «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Итак, Что они не делали в то время, они не возвращали десятину. Это требование Божье было. То есть были коррумпированные священники, и был народ, который не возвращал десятину, и, возможно, они не возвращали из-за того, что священники были такими. Но смотрите, что Бог говорит. Он не говорит, все, не нужно приносить десятину в святилище, потому что там коррумпированы священники, просто держите у себя десятину. Нет, несмотря на то, что было отступничество в Израиле, Бог призывает их в 10 стихе, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Итак, Бог обращается к своему народу, и у этого народа, этот народ не приносит десятину, у них коррумпированные священники, но Бог все равно говорит, принесите все десятины в дом хранилища. Интересно, что хранилище, это место в храме было, где жертвы, ну, приношения имеется в виду и десятины, хранились. Первая книга Паралипоменон 26:20. То есть здесь, ну, можно сказать, это казначейство такое. Они должны были в храм принести. Первая книга Паралипоменон 26:20. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищами посвященных вещей. Посвященные вещи – это святые вещи, которые приносились в святилище. То есть было место в святилище, где хранились десятины, для того, чтобы можно было потом платить левитам за их служение сынам Израилевым. Среди христиан распространено такое мнение. «Пастор Бор, ну разве десятина – это не для Израиля, это не часть Ветхого Завета?» Интересно, что современные христиане отвергают всякие жертвы. Они говорят, жертвы нужны были для евреев. Соблюдение субботы. О, целый день, я не смогу в магазин пойти, не смогу смотреть футбол или баскетбол. Нет, говорит, это не для меня, это для евреев. О, нельзя свинину есть. О, это для евреев. У них другая пищеварительная система была, не такая, как у нас. О, десятина, возвращай 10% Господу. Нет, это для евреев. И поэтому современные христиане говорят, только верь, не нужно соблюдать субботу, не нужно возвращать десятину, не все равно, что ты ешь, что ты пьешь, просто веруй в Господа, и ты спасешься, и весь дом твой. А Новый Завет подтверждает то, что десятина должна возвращаться в церковь для того, чтобы поддерживать служителей. Конечно же, давайте мы прочитаем из первого послания Коринфянам. Это Новый Завет, это послание апостола Павла. Мне кажется, что это самый сильный стих подтверждения десятины в Новом Завете. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 9 глава, первые три стиха. Апостол Павел здесь говорит о том, что плоды его труда – это коринфяне. То есть эта церковь доказывает то, что он апостол, и он создал ее. Но эта церковь в свое время повернулась против него. И он говорит им, не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? То есть его дело – это значит, что он привел их ко Христу. Если я для других не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. То есть были некоторые люди, которые осуждали его и пытались доказать, что он не апостол, а он здесь доказывает, что он таки апостол. Давайте теперь прочитаем с 4 по 6 стихи. Теперь Павел обсуждает очень щепетильный вопрос здесь. Кажется, апостол Павел и Варнава постоянно путешествовали, и мы знаем, что Павел занимался производством палаток. Мы не знаем, чем занимался Варнава, может, тоже помогал в этом деле. Но смотрите, что говорит апостол Павел в стихах 4 по 6. «Или мы не имеем власти есть и пить», он говорит о себе и Варнаве, «или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену», то есть разве мы не можем своих жен с собой взять, наши поездки, «как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа», то есть Петр, «или один я и Варнава не имеем власти не работать». Мне нравится, как в другом переводе сказано. «Или только мы с Варнавой должны работать, чтобы заработать на жизнь?» То есть, «или только мы не имеем права получить финансовые поддержки от церкви?» «Или мы только одни должны работать?» И далее он приводит 4 примера, которые объясняют, что для проповедующих Евангелия необходимо получать поддержку за их духовное служение. 1 Коринфянам 9, глава стих 7. Он приводит здесь 4 примера. И он говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Представьте себе, правительство США говорит, «Все, отправляем вас на войну». Но вам нужно будет самостоятельно оплачивать питание, одежду, проживание, и за оружие также нужно платить. То никто бы не шел в армию, так или нет? Никто бы не шел в вооруженные силы. Потому что когда ты служишь в вооруженных силах, то тебе дают обеспечение. Поэтому Павел тоже говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Это первый пример. Второй пример. Кто, насадив виноградник, не ест плодов его? Логично, так? И третий пример. Кто, пася стада, не ест молока от стада? То есть, видите эти три примера? Вооруженные силы, виноградник и стадо. И затем он дает четвертую иллюстрацию, это 8 стих. «По человеческому ли только рассуждению я это говорю?» То есть, это мое мнение только человеческое, логика человеческая. «Не то же ли говорит и закон?» То есть, три примера, которые я привел вам, это мое мнение просто, это я просто придумал что-то, или же закон Божий подтверждает эти истины. И обратите внимание, он ссылается на книгу Второзакония 25:4. Он говорит, «Ибо в законе Моисеевом написано, не заграждай рта у вола молотящего». Почему нет? Ну, потому что вол работает, он мелит, и поэтому он зарабатывает право кушать там. И дальше он продолжает. «О волах ли печется Бог?» То есть Бог дал этот закон только потому, что он так переживает за волов, чтобы они поели во время работы. Давайте прочитаем 10 стих. Потому что он говорит, это не для волов, это для нас написано, для тех, кто является служителями Евангелия. Понимаете, вол, он не свободен, он привязан к своему господину, и его нужно кормить тогда. Он говорит, так, для нас это написано. 10 стих, давайте мы весь прочитаем. Или, конечно, для нас говорится. То есть он говорит, он печется о волах или о людях? Он говорит, так, конечно, для нас это говорится. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою и получить ожидаемое. То есть о чем он здесь говорит? Он говорит о том, что человек, проповедующий Евангелие, должен получать финансовую поддержку за то служение, которое он совершает. Давайте 11 и 12 стихи прочитаем. Он продолжает дальше свой аргумент. «Если мы, то есть апостолы, проповедники, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Понимаете, о чем он говорит? То есть, если мы восполнили ваши духовные нужды, то велико ли то, если пожнем у вас телесное? 12 стих. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?» И затем он говорит, «Однако мы не пользовались сею властью». Обратите внимание, это не привилегия, это власть. Или в английском переводе «право». Итак, если другие имеют это право, не паче ли мы? Однако мы не пользовались этим правом или этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. И следующие два стиха очень важны. То есть понятен его аргумент, так? Следующие два стиха ключевые, потому что они связаны со святилищами. И мы как раз изучаем с вами святилище. Он показывает, как было в левитской системе, и применяет эту систему уже к новозаветней церкви. Итак, 1 Коринфянам 9:13 мы читаем. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?» Кто такие священнодействующие? Это священники, левиты. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?» То есть здесь говорится о десятинах, так или нет? Далее, что служащие жертвеннику, кто это такие служащие жертвеннику? Священники. Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Послушайте внимательно. Так и Господь. Что значит «так и»? То есть таким же образом, как и тогда, Господь рекомендовал, Господь посоветовал. Нет, там не сказано «порекомендовал» или «посоветовал». Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования или от Евангелия. То есть, говорит ли он здесь, что десятина – это новозаветний принцип? Конечно, он здесь говорит об этом, что десятина – это новозаветний принцип. И если мы продолжим читать 15 по 18 стих, мы сейчас не будем читать, но там он говорит, по сути, что я не просил, чтобы это право применялось ко мне. Я делал палатки. Почему? Потому что мои враги сказали бы, что я проповедую за деньги. Поэтому я миссионер на самообеспечении. Но это не значит, что все проповедники Евангелия должны быть на самообеспечении. Он ясно говорит, что те, кто проповедует Евангелие, должны жить с благовествования. И это с десятины, значит. Послание к евреям говорит нам, что священники и левиты, их служение было упразднено, когда Иисус умер на кресте. Но некоторые христиане говорят, если левитское служение было упразднено на кресте, то значит и десятина, из которой выплачивалось вознаграждение, им также упразднена. Давайте мы прочитаем об этом. Послание к евреям, 7 глава, стихи 18 и 19. Евреям, 7 глава, 18 и 19 стихи. Здесь сравнивается новозаветная система с ветхозаветной системой. Итак, здесь говорится так. «Отменение же прежде бывшей заповеди...» Что это за заповедь? Это заповедь о священниках. Это не заповеди, 10 заповедей из книги Исход, 20 глава. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства». Опять же, закон здесь в контексте. Здесь говорится закон левитский. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. То есть, что произошло с этой ветхой заповедью или ветхим законом, левитским законом? Он был слабый и бесполезный. 21 стих давайте теперь прочитаем. Книга чисел 18:21. Господь говорит, что Он дал десятину за служение, которое совершают священники. И сегодня многие христиане используют такой аргумент. Левитское священство завершилось, когда Иисус умер на кресте. И так как это произошло со смертью Христа, то деньги, которые люди приносили для выплаты священников, также уже не нужно приносить. Логично это или нет? Ну, мне кажется, очень логично. Я не знаю, логично ли для вас, но если уже левитская система не работает, то тогда и десятина, которую люди приносили для поддержки священства, не нужна уже больше. Я смотрю, некоторые поднимают брови. Пастор Бор, так что не нужно приносить десятину? Нет, это не то, что я учу. Я просто привожу аргумент, который приводят многие христиане. Но я покажу вам из Библии, что хотя левитское священство прекратилось, но принцип десятины все еще остается. Послушайте внимательно, какая здесь логика в Библии. Пойдем к книге «Бытие», а потом послание к евреям, и очень интересную деталь исследуем там. «Бытие», 14 глава. Хорошо, можете спросить, а при чем здесь десятины в книге «Бытие», 14 глава? Сейчас увидите. События 14 главы произошли за 500 лет до того, как появилась левитская система. То есть это было где-то за 1900-2000 лет до Рождества Христова. То есть где-то за 500 лет до того, как появились левиты и вся эта система левитская. Здесь история такая, что четыре царя объединились, чтобы выйти против царя Содомского. А кто жил в Содоме? Лот. И поэтому эти четыре царя объединились, пошли на Содом, завоевали город, взяли пленников, включая Лота, ограбили город и забрали все, что там люди имели. Когда Авраам услышал об этом, он сказал: «Мне нужно пойти и спасти Лота, и нужно также вернуть эти владения людям». И поэтому он собрал 318 отборных мужей, чтобы идти на войну с этими царями, чтобы вернуть Лота и награбленное. И ему это удалось. Он победил этих царей, он освободил Лота, он забрал все награбленное, и когда он шел назад, интересная деталь произошла здесь. Он встретил на пути какого-то таинственного человека, который появился, а потом исчез из страниц Библии. Звали его Мелхиседек. Давайте прочитаем об этом. Бытие, 14 глава, и стих 18. Очень интересно, что было священство до священства левитов. Это было священство Мелхиседека. И Мелхиседек, 18 стих, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Интересно, правда? Когда мы используем хлеб и вино? Мы используем на вечере Господней. То есть очевидно, что это какой-то образ причастия. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, говорится так. Вопрос. А что было священство до левитского священства? Было, оказывается, священство до левитского священства. Давайте посмотрим дальше, что происходило. Это за 500 лет до левитского священства. 19 стих. Здесь говорится дальше о Мелхиседеке. «И благословил его», то есть Мелхиседек благословил Авраама, «и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки или владельца неба и земли». То есть, как говорится о Всевышнем, как о владельце неба и земли. То есть, это значит, что он является хозяином неба и земли. Интересно, что Мелхиседек говорит о Боге, как о владыке всего. Вопрос. А что же сделал Авраам, когда Мелхиседек благословил его и сказал то, что он является представителем, священником Бога Всевышнего? И что Бог является владыкой неба и земли. И Авраам что сразу же сделал? Вот к чему у него было побуждение? 20 стих давайте прочитаем. «И благословен Бог Всевышний», это все еще Мелхиседек говорит, «который предал врагов твоих в руки твои». И теперь ответ Авраама. Авраам дал ему десятую часть из всего. Авраам понимал, что Бог – владыка неба и земли, и что ему нужно возвращать десятину первосвященнику Мелхиседеку. Конечно же, то есть священство было еще до левитского священства? Да. Десятина существовала до левитского священства? Конечно. То есть это не часть закона Моисеева. Это еще до закона Моисеева было, согласно Библии. Хорошо. А что представляет собой священство по чину Мелхиседека? Интересно, что Иисус был из какого колена? Он был из колена Левия. У Иисуса было право быть первосвященником, если он был из колена Иуды? Нет. Ему нужно было быть царем, но не священником. Иисус не мог быть священником из колена Ааронова, потому что он был из колена... Вернее, из колена Левина, он был из колена Иудина. И для того, чтобы он стал священником, ему нужно было быть священником по чину другого, по чину Мелхиседека. Видите, Мелхиседек дает ему право быть священником, а Иуда дает ему право быть царем. Давайте прочитаем 109-й Псалом и стих 4. Здесь говорится также о Мелхиседеке и о его священстве, и как долго будет это священство длиться. Левитское священство закончилось? Да, мы уже отмечали. А Мелхиседеково священство? Нет. Давайте прочитаем. 109-й Псалом и стих 4. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек». Как долго? «Вовек по чину Аарона». Нет. «По чину Мелхиседека». Вопрос. О ком этот псалом? О ком здесь говорится? Евреям, 6 глава, 19-20 стихи. Евреям, 6 глава, 19-20 стихи. Здесь апостол Павел, который, я верю, написал послание к евреям, он говорит, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек или навек по чину Мелхиседека. Обратите внимание, еще одна ссылка на этот Псалом 109, 7 глава и стих 17. Здесь говорится об Иисусе. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, священство левитов есть, которое принимало десятины, и это священство завершилось. Но есть еще священство по чину Мелхиседека, и это вечное священство. А десятина была и там, при тех священниках и при тех, конечно же. Но священство из колена Левина закончилось, а из колена Мелхиседека продолжается. И десятина здесь также есть. То есть мы видим, что десятина существовала еще до левитской системы. Значит ли это, что это вечное установление? Конечно, потому что священство Христа вечное. Очень интересный, конечно, здесь аргумент и непростой из послания к евреям, 7 глава. Позвольте мне медленно все это объяснить, чтобы вы поняли. Когда мы читаем первые 10 стихов из послания к евреям. Итак, здесь говорится о следующем, что Мелхиседек был больше Авраама по двум причинам. Первое, Мелхиседек был больше Авраама, потому что Авраам благословил его. И тот, который благословляет, больше, чем благословенный. Мелхиседек выше Авраама, потому что Авраам дал десятину Мелхиседеку. Понимаете? Поэтому вот в этих двух вещах Мелхиседек показал, что он выше Авраама. Потому что Мелхиседек благословил Авраама, и благословляющий больше. И второе, это то, что Мелхиседек принял десятину от Авраама, а не наоборот. Послушайте внимательно. А Левий был потомком Авраама? Да. Да, Левий был потомком Авраама. То есть мы знаем родословие, так? Послушайте, какой здесь аргумент идет. Что левит или левий был еще в чреслах Авраама, когда Авраам уже вернул десятину. Так как левий, потомок Авраама, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку, то это как бы Левий дал десятину Мелхиседеку. Поэтому, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку, то и Левий дал десятину Мелхиседеку через Авраама. И так как левиты дали десятину Мелхиседеку через Авраама, и Мелхиседек благословил Авраама, то священство Мелхиседека выше священства левитов. Вы уловили, да, здесь логику? То есть это очень важно. И поэтому десятина сегодня все еще существует, действует, потому что есть священство, больше священства, священство Левия. Это все еще священство, это священство Христа. И в этой системе есть десятина также, потому что Мелхиседек в Ветхом Завете получил десятину. Поэтому принцип десятины все еще остается для христиан? Конечно же. Не обязательно по чину Аарона, но по чину Мелхиседека, который является высшим священником над священством Левиным. Давайте поговорим о десятине на практике. Во Фресно, в нашей центральной церкви, мы получаем где-то 1 200 000 долларов десятины в год. Но ни цента не остается в нашей церкви. Все эти деньги идут в наш офис конференции, и из этой десятины получают зарплаты все пасторы в Центральной Калифорнии. И кто-то может сказать... Если у нас, если мы возвращаем деньги, которых хватает на оплаты 10 пасторов, почему мы только 2 пастора имеем? Мы не жалуемся на это, потому что у других церквей нет достаточно денег, чтобы оплатить одного пастора. Поэтому те церкви, которые имеют больше десятины, они помогают другим церквям, которые не могут позволить себе содержать пастора. То есть это Божий план, чтобы сильные помогали слабым. И поэтому наша центральная церковь во Фресно не оставляет себе ни копейки или ни цента для себя. А как же церковь тогда функционирует? Здесь встает вопрос приношений. Давайте вернемся к посланию к Малахии. Можно ли человека обкрадывать Богу? Но вы обкрадываете меня, скажете, чем мы обкрадываем тебя? И Господь говорит дальше, в 8 стихе, десятиную и приношением. Хорошо, если наша церковь не оставляет для себя десятины, то как же церковь тогда работает финансово? У нашей церкви есть бюджет, примерно 300 тысяч долларов. Это наш годичный бюджет нашей церкви. Но бюджет наполняется не с десятины. Десятина уходит в конференцию. Мы платим за коммунальные услуги, страховку, миссионерскую работу, телефон, за землю платим, цветы, служение молодежное, детское служение, помощь школе, ну и разные отделы. Итак, как же мы можем функционировать финансово, если мы не оставляем у себя десятину? Ответ очень простой. Что есть у вас там на конвертах для пожертвования церковный бюджет, и все эти деньги остаются в нашей общине и распределяются на все эти нужды по бюджету, для того, чтобы оплатить все расходы нашей общины. Поэтому, когда вы возвращаете десятину, это значит, что вы в местную общину не дали ничего. Десятина принадлежит Господу. Мы не платим десятину, мы возвращаем ее. Через наши руки она проходит и возвращается Богу. То есть мы не проявляем щедрость, возвращая десятину, потому что десятина не наша прежде всего, понимаете? Но вот приношение, в приношениях мы выражаем благодарность Богу. Особенно, когда мы поддерживаем служение нашей общины. Хорошо. В нашей церкви у нас бюджет не наполняется. Очень часто осенью у нас уже нет денег ни на что. И я говорю, что мы живем не видением, а верою. И за последние 15 лет мы испытываем определенные трудности, но мы никогда не залезали в долги. Последние 15 лет мы не залезали в долги. Но если каждый член церкви поймет это и поймет, что десятина не остается здесь, но у нас есть свой местный бюджет, который наполняется из приношений, тогда у нас никаких проблем не будет, мы всегда будем наполнять этот бюджет. Позвольте еще несколько слов добавить о приношениях. Бог хочет, чтобы мы были дисциплинированными, жертвующими людьми. Он не хочет, чтобы мы поступали, как многие люди видят, когда встает пресвитер и говорит, что теперь время собрать десятины приношения, и человек вдруг начинает хаотично по карманам искать какие-то копейки или доллар, или два, чтобы положить туда на тарелку. Бог не хочет, чтобы мы так жертвовали. Он хочет, чтобы мы планировали наши приношения. Давайте откроем 1 Коринфянам 16, 1 и 2 стихи. Здесь открывается 4 принципа, которые нам нужно понять. И большинство людей, кстати говоря, применяют эти принципы к вопросу субботы или воскресенья, да? Смотрите, что апостол Павел говорит. «Относительно сбора для святых», он говорит, «при сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. То есть он, видите, об этом говорит не только с коринфянами, но и с другими говорил. Итак, как поступать? В первый день недели, то есть имеется в виду регулярно, вот это принцип, регулярно, в первый день недели, помните, что они работали неделю, затем у них отдых был в субботу, и в воскресенье они могли уже тогда подбить свой заработок и отделить определенные средства на десятинные приношения. Итак, он говорит, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает. То есть дома, сделайте это дома, каждый пусть это сделает. Сколько позволит ему состояние, то есть это пропорциональная система, судя по тому, как Бог вас благословил. Итак, это нужно делать регулярно, индивидуально, лично дома и пропорционально, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть, чтобы мне нужно было стоять и выкручивать вам руки и умолять вас, чтобы вы пожертвовали что-то. Если вы будете это делать лично, пропорционально, регулярно, дома, то когда я приду, деньги уже будут там, и я смогу получить их для поддержки святых в Иерусалиме. Понимаете принцип какой? То есть здесь необходимо перестроить свое мышление. Когда мы сидим дома, мы подбиваем свою зарплату, свой доход, так? Мы размышляем, сколько же мы можем пожертвовать. То есть мы здесь не говорим о десятинах. Десятина – это Божье. Но мы размышляем о пожертвованиях или приношениях. И мы решаем тогда, Господи, я решаю столько-то возвратить Тебе. Да, и сколько положить в церковный бюджет, например. 2 Коринфянам 9 глава, стих 6 и 7. Давайте еще прочитаем. 2 Коринфянам 9 глава, стих 6 и 7. Здесь говорится, это тоже очень важный принцип. Если вы посадите одно зерно кукурузы, то сколько кочанов вы получите? Один, может быть, два кочана, так? Одно семя, маленький урожай. А если 100 семян, ну, тогда будет 100 кочанов или в два раза больше. И вот здесь он говорит, «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца». Видите, это решение сердца прежде всего. Бог не просит у нас денег. Бог хочет наше сердце. И когда у Него есть наше сердце, у Него тогда есть наши деньги. Понимаете, о чем я говорю? Вот почему Иисус говорит, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Итак, смотрите, что он дальше говорит. «Итак, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». То есть никто не заставляет вас. «Ибо доброохотно дающего любит Бог». Позвольте прочитать из первого тома «Свидетель для церкви» 545. «Бог не хочет, чтобы кто-то с огорчением или с принуждением жертвовал. Искренне обращенные люди или истинно обращенные люди и те, которые ценят то, что Бог сделал для них, будут отдавать радостью то немногое, что от них требуется, и считать это преимуществом». То есть не считайте, что приношение – это обязанность. «О, если я не верну, то Бог меня проклянет». Нет, мы не даем, мы не покупаем благословение. Мы отдаем, потому что мы уже благословение получили. Видите? Луки 6:38. Здесь опять мы находим тот же принцип. «Давайте, и дастся вам меру и добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру и мерите, такую же отмерится и вам». Итак, когда мы отдаем, мы получаем. Это принцип жизни. Позвольте прочитать в завершении еще один стих, книга Притчи, Притча 3 глава, 9 и 10 стихи. Здесь говорится: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и обетование дальше, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Испытать это можно только на практике. Бог говорит: «Испытайте меня». Так, попробуйте. В этом году наша зарплата в нашей конференции для пасторов уменьшилась на 3% из-за проблем с экономикой. Поэтому я сказал: «Господи, у меня снизилась десятина на 3%, но бюджет мы увеличим на 3%. И Господь благословил нас. Поэтому давайте не будем пользоваться этим аргументом, что экономика сжалась или уменьшилась, и поэтому мы уменьшим десятины. Вы знаете, это вопрос приоритетов. Те, которые ставят Иисуса Христа на первое место и не тратят деньги чрезмерно на пиццу и всякие игрушки, это решение посвященного сердца, понимаете? То есть мы говорим о десятине, о приношениях. Если это для нас приоритет, если церковь для нас приоритет, если проповедь Евангелия – это приоритет, то мы тогда это сделаем приоритетами в наших финансах.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.